भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Так, мы продолжаем читать историю спасения Джамилы, шестой песни Шримад Бхагаватам. Сегодня текст седьмой. Аям хи крита нирвишо джанма кутям хасам апи ят я джахара вивашо намастас аянам харе. Аям, это Джамила, хи, несомненно, крита нирвиша, который совершил все виды искупления грехов, джанма, жизней, коти, миллионов, амхасам, греховных деяний, апи, даже, яд, поскольку вьяваджахара произнес виваша, беспомощный, нама, святое имя, свастьяянам, которое есть путь к освобождению, хари, верховной личности Бога. Перевод стиха. А Джамил уже искупил все свои злодеяния. Он смыл грехи, которые совершил не только в этой жизни, но и в миллионах других. Ибо в отчаянии он повторил святое имя Нараяны. Пусть помыслы его не были чисты, все же он произносил святое имя без оскорблений. Поэтому теперь он чист и достоин освобождения. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ямадуты судили об Джамиле очень поверхностно, так как вся жизнь его прошла в грехе. Они решили отвести Джамилу к Ямараджи, не ведая, что теперь он безгрешен. Вишнудутам пришлось объяснить им, что, произнеся перед смертью четыре слога имени Нараяны, Джамил искупил все свои прегрешения. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в своем комментарии к этому стиху приводит так, такие цитаты из Смрити Шастры. Много цитат из Сканда Пураны. Вот некоторые из причин, почему Вишнудуты не позволили Ямадутам увести Джамилу на суд Ямараджи. Мы здесь приостановимся на этом моменте. Итак, здесь речь идет о грехах и искуплении грехов. Большая проблема – искупить грехи. Каким образом очиститься от кармы человеку, от прошлых ошибок? Обычно видим, что в течение жизни прошлые ошибки, они следуют за нами. Они сохраняются как самскары, это впечатление, которое имеет наш ум. Например, греховную деятельность трудно забыть. Какие-то серьезные грехи человек не может забыть свои. Он носит в уме, это несомненно. Это влияет на его речь, поведение, отношения. И чем больше таких грехов, тем больше этих слоев, сковывающих, которые сковывают его волю, свободу, его счастье, так сказать. Но скованный человек, он просто мечтает о счастье. Как человек, сидящий в тюрьме, в коконе, замкнутое пространство. Он скован грехами, и грехи, они принимают форму тюрьмы, или какого-то конкретного места рождения, плохого или хорошего, или поступков, отношений, семейных отношений, браков, разводов. И он скован этими обстоятельствами, как узник, находящийся в каких-то рамках этих законов, которые окружают его. И он не понимает, почему такие законы суровые. Почему жизнь так безжалостна, на самом деле? Как и человек иногда, сидя в тюрьме, думает, ну, я, конечно, грешен, но не до такой степени, ну, слишком уж плохо бывает. Так ему кажется. Потому что он не может быть счастлив, но даже передышки он не имеет особенной. Его счастье в тюрьме не является счастьем. Если какой-то день ему удается неплохой, к нему хорошо отнеслись в тюрьме, он думает, это хорошо, сегодня и день хороший. Но все это проходит в рамках тюрьмы, тем не менее. Называется обусловленный человек. Он находит даже хорошее что-то в плохих вещах, даже в плохих местах он должен чем-то наслаждаться. И подобно этому узнику он думает, ну когда-то я освобожусь, не так ли? И когда-то я буду счастлив. Он мечтает об этом счастье, но одна проблема есть. Если представить, что этот узник находится миллионы лет в камере, а не несколько лет, то он уже забыл, как жить на свободе вообще. Так бывает, если человек просидел 20 лет в тюрьме, например, он выходит на свободу, и он не знает, ему легче вернуться обратно. Он забыл эти законы общения, этики, отношений, там все по-другому. Тут нет контроля такого, как в тюрьме. А он привык быть под контролем. И он ждет команды, ничего делать не может. Психологи замечают эту вещь, что люди с долгими-долгими сроками, когда выходят на свободу, они не могут жить и иногда кончают жизнь самоубийством. Представьте себе. Это обусловленный человек. Или как эти рабы египетские, евреи, которых Моисей вывел, как только они почувствовали, что в пустыне нечего есть и пить, сказали, нет, лучше вернуться к фараону, там хотя бы нас кормили. Сознание, рабское сознание, так же, как освободиться от рабского сознания. Человек получает, скажем, деньги, ну что он мечтает, дом, все, что хочет, сколько хочет, но не знает, что с этим делать. Вот главная проблема. Он не знает, как жить, как свободный человек. Как живут свободные люди? Тут нет примера, тут все скованы. Скованы грехами. Скованность, она сильно ощущается в общении между людьми, как вид различных форм недоверия, напряжения. Люди боятся делать что-то друг другу, потому что выгода. Если я что-то сделаю, то что я за это получу? Если мне что-то сделают, то я должен что-то отдать. Но не всегда напряжение в этих отношениях. Но мы знаем, что в чистом сознании нет таких отношений. То есть люди общаются как близкие существа, человеческие существа. Не как враги, а как близкие существа. Но сейчас век Кали, и все раздроблено по партиям, по названиям, по национальностям, по возрастам. Практически недоступно широкое общение для человека. Дети общаются только с детьми в основном. Взрослых не очень-то любят слушать. Юноши только с юношами, девушками, они уже не хотят с детьми общаться, и со взрослыми тоже не хотят, у них свои секреты. Взрослые со взрослыми, а люди обмениваются по нациям, по партиям, по уровню образования, по красоте, почему только угодно. То есть малейшее различие, и они не понимают друг друга. Это называется греховная жизнь. Малейшее различие. И память. Сейчас я объясню, что говорю, греховная память, которую нужно вот устранить, вычистить ум. Люди, сидевшие в тюрьме, они имеют такую особенность интересную, создать проблемы из ничего. Что там ваша задача в тюрьме кого-то подчинить всех вокруг. А нужно найти для этого причину. И даже если нет причины, вы должны найти такую причину. Иначе там не может быть демократии. Должны найти зацепку. Если даже нет зацепки, все равно. Они садятся за стол, допустим, и просто поговорить. И все хорошо. Нет никаких причин, чтобы ссориться. Но все-таки нужно же найти причину, чтобы подавить человека. Он говорит, а помнишь? Помнишь? 50 лет назад. Я утрирую. 50 лет не живу в тюрьме. Ты сказал мне это слово. Что ты имел в виду? Да, прости, это же давно было. Это, я уже забыл, что там было. Я уже не помню ничего. Нет, ты вспомни. Иногда так тоже супруги разговаривают. Сидят, вроде нормально все. Что-то обидное кто-то услышал. И думает, а ты помнишь? И все начинает. Это греховный ум называется. Малейший повод. И скандал в доме. Из-за чего угодно. Все вспоминается, все вылазит наружу. Все помнят люди, все хорошо помнят. Называется греховный ум. А какой же чистый ум? Его нельзя осквернить. Как с гуся вода, говорит. гуся облейте ведром воды, отряхнется, ничего не останется. Такой ум должен быть. Живой, подвижный, чистый, позитивный. Итак, здесь ситуация. Человек умирает. Но он фактически уже умер. Но вернулся к жизни. Как бывает случай, что клиническая смерть. В этой клинической смерти люди всякое видят. Ученые, обычные ученые не знают, как это классифицировать все, потому что для кого-то смерть совершенно приятное облегчение, а для кого-то кромешный ад. Они не знают, как это классифицировать. То есть, причем это тенденция, это не какие-то случайные вещи. Есть целая группа людей, которые умирают в очень страшном настроении, в очень тяжело. А другие, наоборот, чувствуют облегчение. Есть еще одна категория людей, которые служат Богу в течение жизни, они умирают в радости. Мы даже книгу такую издали с набором таких историй. Специально, чтобы люди видели, что это другая смерть совсем. Женщина рассказывала мне в Красноярске, она написала эту историю в книге, но не подробно. А мне рассказала подробно, с ее мужем случилось это. Ее муж, он не практиковал Хари Кришна мантру каждый день регулярно. А она каждый день по 32 круга, 16 за себя, 16 за него еще намолилась. Она его любила, и он ее любил. И это был уникальный человек в том смысле, что как муж, как он был очень хороший человек. И он женился на ней, он уговорил ее жениться. Выйти замуж, то есть, за него. Он уговорил. Она не хотела, говорит. Но он так уговаривал меня, и сказал, говорит, что я тебе даю слово, что вот ни разу в жизни на тебе голос не повышу, и ничего тебе против не скажу. Только выходи за меня замуж. На этом вот условии она вышла замуж. И он соблюдал это условие всю жизнь. Даже когда его пилило, говорит, до смерти, он говорил, я тебе обещал, я тебе обещал, я обещал. Он нервничал, но он не говорил ничего плохого. И когда она пришла в сознание, Кришна стала воспевать святые имена, он не мог так же. Он как-то был другой человек, он садился перед алтарем и пел Хари Кришна на четках. Ну там полкруга пропоет, говорит, ну все, моя норма. Не мог вот так вот повторять, как вот все повторяют на четках, в медитации. Его ум, ему трудно было. Много было, похоже, греховных поступков прошлых. Это тоже показатель, если трудно концентрироваться, грехи прошлого мешают. На Боге, если не можешь сконцентрироваться, знаете, нужно очищение. Очень важно. Сначала нужно очиститься от грехов. Люди говорят сейчас о Боге, спорят. Сначала очиститесь, а потом говорите. И драться не будете, и поймете все. Но миллионы греховных людей, объявляя себя религиозными, начинают войны. Потому что не очищено сердце. Сначала очищение. Потом можно понимать друг друга. И она его пилила часто, что он мантру не повторяет, еще и пьет. По вечерам приходит пьяный. А он сам сильно-сильно переживал, что он пьет. Он же верил в Кришну. Он придет пьяный, на четвереньках заползет в алтарную комнату. И плачет. И Кришна, прости меня, говорит, просит прощения у него. И каждый раз он пьяный, он идет в алтарную комнату и плачет. Она говорит, ты куда? Ты же в ад пойдешь вообще. Ну, на кого ты похож? Ты свиньей родишься в следующей жизни. У нас такие были. Она уже философию знает. А он, говорит, я тебе обещал. Я тебе обещал. Уходил спокойно, не ругался с ней. И на утро она ему снова говорила, ну что делать-то будет? Как же ты станешь преданным? Он говорит, я все равно преданный. Я все равно верю в Кришну. Я знаю, он меня все равно спасет. Он меня защитит. Он добрый. Это ты злая, я обещал. Он добрый. Ты святая на самом деле. Все, говорит, но он добрый. Вот она рассказала о нем, как о человеке. Что интересно было. И пришло время ему умирать. Он умер от болезней. Тут она почувствовала, что она любит его как человека.
45 минут.
Да, он 45 минут читал один круг мантры, вот пел, сидел так. 16 не мог читать быстро. И в больницу его отвезли. А она ему иногда все-таки предлагала, говорила, давай вместе мантру повторить на четках. Он говорит, ну потом как-нибудь. А в тот день, когда он умер, он согласился. Он сидел в кровати, вот так, медсестра там что-то мыла шваброй в палате. И жена пришла, села к нему. Стал четкий, говорит, ну, давай попробуем повторять вместе. И тут он согласился. И медсестра, она смотрела, что такое происходит. Они вместе повторили, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. И супруга, он говорит, смотрели в глаза друг другу, она увидела, как его глаза из светло-серых стали черными. И в них стали искры. Искрицы глаза начали. Она видела эти огоньки. Она стала сильнее, громче повторить Хари Кришна мантру. Потом вышли два лучика света, которые она видела ясно из глаз. Он стал улыбаться и оставил тело. И моя сестра уронила швабру в это время. Она тоже это видела. Что это было? Говорит, что это было? Говорит, я же тут не сестра, я вижу, как люди умирают. Это же ужас для человека смерть. А этот улыбается. С улыбкой, с счастливой улыбкой ушел. Но а Джамила, он здесь не улыбался. Потому что очень много было грехов. И что же он увидел в момент смерти? Яманутов. Проводники в ад. Есть интересная особенность у человека. Если даже он нагрешил, он в ад не пойдет добровольно. Понимаете? Ну, он же знает, что нагрешил. Ну, так иди в ад. Нет, в ад не пойдет. Я буду здесь сидеть. Это особенность. Поэтому нужны проводники. Так же, как человек тут натворил что-нибудь, убегает от милиции. Сам не придет. Это редко бывает. Хотя повинную голову меч не сечет, но вот грешники боятся наказания. Греха не боятся, наказания боятся. Грешить не боятся, лишь бы никто не видел. Но когда наказание, это страшно. И вот Яманута приходит. Если здесь милиция приходит, ну, можно сказать, подождите, давайте поговорим, договоримся как-нибудь. Может быть, нужны какие-то деньги или помощь от меня, я готов. То есть можно договориться. С Яманутами трудно договориться. Невозможно договориться с Яманутами. Это слуги Ямараджи. Они проводят живое существо, их задача вырвать из тела насильно, что он при таких обстоятельствах умереть не захочет. Его нужно насильно, с огромными мучениями и страданиями, вырвать крючьями и петлями тонкое тело и увезти к Ямараджу. Это очень далеко отсюда. Где-то около 100 миллионов миль в пространстве. Обитель Ямараджи находится. Примерно, я точно не помню. Где-то 100 миллионов миль в космическом пространстве. Потом точнее покажу, если кому-то интересно. Хорошо. И живое существо греховное не может так передвигаться быстро в пространстве. Оно обусловлено, ум обусловлен. Рожденный ползать, летать не может, говорится. Он с грехами, он тяжелый. Его переводят в специальном приспособлении. У Яманутов есть специальный мешок. Так его называют, мешок. Ну, как бы оболочка, кокон. Ну, нам тоже, если мы в космос хотим лететь, мы делаем кокон, оболочку, космический корабль. И скафандр еще делают. Вот, скажем, есть такой скафандр специальный. Набрасывают на этого грешника, завязывают, и с огромной скоростью, в считанные секунды, достигают планеты Ямараджи. Представьте, он даже опомниться не успел. Вот только что он лежал на диване, звал жену, говорит, открой форточку, дышать нечем. Они обычно так говорят, задыхаются. И пока она открыла форточку, Яманут уже выдрали его оттуда. Для него это целое событие, целый процесс. С виду ведь просто умер и все. Вы не замечаете, что страдал там, может быть, человек. Но тонкое тело переживает все по-другому, потому что его жизнь, его ум ускоряется, он видит всю свою жизнь сейчас за эти секунды. Представьте, все до деталей вспомнит. То есть это подготовка. Подготовка к Ямараджу. Ему напоминают. Теперь суд. На суде он уже все знает. Уже информирован. Здесь можно забыть что-то, кого-то обмануть, как-то все скрыть, в уме договориться сам с собой, что можно жить дальше. Но там уже все это открыто, из мешка вытряхивает эту душу несчастную, ничем не защищенную, никак скрыть не может ничего. И Ямарадж сидит там. Лицо его, как, знаете, как рентген. Глаза. Он смотрит и все видит. Прошлое, настоящее, будущее. Душа трепещет вот так перед ним. А рядом он, Ямараджа ничего не говорит, просто смотрит. А рядом писцы сидят, они открывают книгу его жизни, все зафиксировано. Каждая деталь, все записано. Ну, хоть что-то, может быть, там, нет, ничего. Даже то, что я забыл, все там есть. Все зачитывается очень быстро. Быстро не работает. Не то, что наш суд годами там зачитывается. Обсуждает, ошибается, апелляция заново. Нет, безошибочно, все точно, быстро. Снимки, картинки, если нужно показать, повторить всю пройденную жизнь, эпизоды, все убедительно. Все хорошо организовано. И затем Ямарадж вносит вердикт. Просто говорит. Вот туда теперь. В это тело, в эти обстоятельства. Это самое страшное. Когда присуждается грешнику наказание. Обычно какие-то страдания. Но когда уже тело получает, он не думает, что он страдает. Как мы с вами. Ну, снягти какая жизнь. Ну, потом ничего, жить можно. Сегодня погода неплохая. Нормально. Хотя на самом деле жизнь человека сравнивается, воплощенного, с положением человека, привязанного к огромному деревянному колесу. Такие колеса делают для наказания преступников. Их опускают, эти колеса, наполовину в воду, в реку. В реке оно вращается, это колесо. И вот преступника привязывают к этому колесу, и это колесо вращается целый день, он там наказан. То в воду, то наружу, то в воду. И сначала он туда идти вообще не хочет, на это колесо. Колесо – это страдание. Но когда он привязан, через час-другой, он уже думает по-другому. Он думает, наверху колеса лучше, чем внизу. Он начинает наслаждаться жизнью. Выбирает время для наслаждения. И когда его колесо выносит наверх, он думает, не так уж и плохо. Можно дышать, немножко согреться. Оп, и вот тут уже проблема. А теперь опять все хорошо. Матрас, подшал, стукан, туя, так и говорится. Счастье, страдания чередуются. А мы думаем, ничего, вот не счастье, ну потом будет счастье. И мы же верим, правда же. Из тюрьмы выглядываем, ну вот когда-нибудь я выйду на свободу. Но если даже нас же выпустить на свободу, сказать, пой Хари Кришна мантру. Не могу. Что я уже имею все привычки обусловленного существования. Мне легче вернуться опять в свою семью, на свою работу. В то же самое окружение. Вот в чем проблема. То живое существо обусловлено. Оно привыкло жить в обусловленном состоянии. Мыслить, действовать, говорить. Как говорят свободные люди, они ничего не боятся. Когда это придет? Когда сердце очищено. Жена может не бояться за мужа, если муж соблюдает 4 регулирующих принципа. Согласны? Если он не ест мясо, рвается, не принимает интоксикации, не занимается незаконным сексом, не играет в азартные игры, а чего не бояться? Пойдет куда хочет. Когда хочет, приходит. Жена может не бояться. Ну а если он греховный с ног до головы, если у него там двойное дно, если он только и думает, куда пойти, втайне от жены, жена будет бояться. Страх означает греховные привычки. Человек сам за себя даже боится. А вдруг я пойду там напьюсь опять? Как только встречу друзей, я же не смогу отказать. Он сам себя не может контролировать. То есть это греховное существование. Итак, грехи, они сравниваются с такими личностями назойливыми. Например, человек решил, пить больше не буду, все. Не пью, завязал. Вечером стук в дверь. Там друзья стоят, будто где. Не, я завязал. Да брось ты, мы же тебя знаем, они заходят туда. Правда, они же не скажут, а, завязал, ну пошли дальше. Нет, ты же наш друг. Перестань. Давай как раньше вместе. Как только вы начинаете соблюдать регулирующие принципы, мантру повторять, люди скажут вам, да брось ты. Давай как раньше. Но если вы на самом деле настаиваете серьезно, они обидятся. Ты что, нас не уважаешь? Ты что, возвысился так над нами, что ли? Ты нас оскорбляешь просто. Они могут дать по голове за это. Со мной пить не будешь, но сейчас ты получишь. То есть сначала они смеются, потом они агрессивны, а уже потом они будут уважать, когда вы пройдете все эти испытания. Это выход из обусловленной жизни. То есть карма, она сразу не уходит. Грехи. Они постепенно уходят. Как вентилятор, он работает вот так, включенный. Попробуйте сунуть палец. Карма работает, ничего туда не можете сунуть. Ничего нового, трудно в новое что-то в жизнь вложить, правда же? Нужно выключить от питания его. Прекратить всякую греховную деятельность, давайте пищу. И он тоже вращается какое-то время еще, но уже не с такой силой, постепенно затухает. То есть нужно потерпеть. Это говорится в Бхагаватам, что те, кто терпят свою карму, то есть страдают в этой жизни из-за плохих действий прошлого, но совершают служение Богу, они достойны освобождения, эти люди. Они могут терпеть свои проблемы. И они знают, что все страдания приходят не по внешним причинам, а за их прошлую деятельность. Они никого не винят в этом никогда. Не подают ни на кого. Какие проблемы не создают. Знают, это моя карма. Прабхупада сказал, если к браману придет вор ночью, с пистолетом, скажет, где деньги. Браман, не вставая с кровати, скажет, деньги там, бери, и будет спать спокойно. Это Браман. Кшатрия будет драться с ним. Проснется и вступит в схватку. Но Браман обычно он живет знанием. И он скажет, деньги, он не увидит вора, он увидит, карма пришла. Она приняла форму вора сейчас ко мне. И пистолета. Это чтобы напугать меня. Я все это знаю, эти трюки кармы, майя. Но дело в том, что если они возьмут свое, свой долг, я отдам, они успокоятся, они уйдут. И они меня трогать не будут. Потому что ничего у меня нет. Поэтому, если такая карма приходит, он говорит, возьми, вон твоя доля, там в сейфе лежит. Все твое. И спит спокойно, освобожденный уже. Можно спать спокойно. Говорит, денег нет, можно спать спокойно. Это пример. Не так, что денег нет. Деньги какие-то будут всегда. Это жизнь. Наша доля всегда есть в этом мире. Пока мы живы, пока мы в этом теле, наша доля отмерена. И люди запасают много-много денег, чтобы после смерти всем хватило. Они думают каким-то образом. То есть греховный человек остается глупым, видите. Он копит деньги, а потом умирает на деньгах. Причем, если он даже никому эти деньги не хотел оставлять, все равно их копит. Бывает, что он никому не хочет деньги. Ни родственникам, ни друзьям, никому. Он копит, 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 копит. Потом снимают, убирают тело, а в матрасе что-то есть. Родственники. Открывают, там куча денег, боже мой. Он лежал на этих деньгах, но никогда не тратил. Итак, искупить грехи не так просто. Но здесь Джамил искупил это в одно мгновение. Нам нужно знать, как он это сделал. Для нас это очень важно. Если кто-то думает, что мы не Аджамила, а мы лучшие Аджамилы, то он ошибается. Это Аджамила был таким грешником. Но нас это не касается. Мы-то люди праведные, правда? Живем на Исаку или что у нас? У нас тут все хорошо. Честно, трудимся. Знаете, как наша карма проявится? Возможно, мы не совершали никаких злодеяний, небольших, возможно. Но если вы думаете, что это лишь одна жизнь такая у вас будет, наше проклятие в том, что нам предопределено уже много-много жизней в таких обстоятельствах. Немножко хуже. Чуть-чуть хуже будет всегда. Как вот мы видим сейчас время, да? Чуть-чуть хуже становится. Что-то лучше, но в основном атмосфера вся хуже становится. Если состояние планеты сейчас хуже, намного. Вот так же и будет. Следующее тело будет чуть-чуть хуже. Потом еще чуть-чуть хуже. Это как трясина называется. Становитесь и погружаетесь. Хотите вырваться? Еще глубже вязнете. В тюрьме хотите бежать, срок добавят. Не поможет. Единственная возможность установить связь с Богом. Искупление греха означает, что когда человек установит связь с Богом, получает прощение, это можно прочитать, он должен прекратить греховные поступки. Тогда он признается, что человек чистый. Если вы видите человека, который страдает в этом мире за прошлые действия, но в этой жизни не совершает греха, должны признать его чистым, потому что очень скоро он очистится полностью. Или другой пример Прабхупады говорит, человек стоит под душем, весь грязный. Но вы же не критикуете его, что он грязный, раз он под душем. Раз он стал под душем, уже критике не подлежит. Понятно, что он в процессе, и он скоро очистится. Вы не говорите, какой грязный человек. Но если он не стоит под душем, конечно, вы должны сказать, что тебе нужно помыться. Что ты нечист, должны отметить. Итак, человек, находящийся в процессе, который не совершает греховных действий и воспевает имена Бога, это главная практика, остальные второстепенные, он признается чистым, даже сейчас, даже если есть какие-то последствия его грехов. И критиковать такое оскорбление считается серьезным оскорблением уже греховной деятельности. То есть под защитой Бога находится человек. Бог не смотрит на количество грехов, потому что это вообще не проблема для него. Это наша проблема, это не его проблема. Как царь, он может кого-то в тюрьму, а кого-то может до срока освободить. Это не проблема для него. Он полной властью обладает. Но когда он освободит, когда он почувствует взаимоотношения, искренность, исправление, на самом деле изменение характера и привычек, тогда зачем человека держать в тюрьме? Для чего? Ведь тюрьма нужна для исправления. А если он уже исправился, зачем тюрьма? Она не нужна. Это формальность лишь. Как, например, американцы так делают. У них есть пожизненное заключение, верно? или в Англии тоже, в Англии, да, пожизненное заключение. Но через каждые 10 лет человека тестируют. Пожизненное заключение. Комиссия есть специальная. И ровно через 10 лет его вызовут. И с ним поговорят. Им нужно убедиться, изменился ли этот человек или не изменился. Раскаивается на самом деле. Хочет ли жить нормальной, честной жизнью или нет. Если они убеждаются, что он уже полностью изменился и раскаялся, и не хочет возвращаться к греховным поступкам, его могут освободить. Даже с пожизненным заключением. Что считается это гуманно. Сразу человек изменился, зачем жить? Но если нет, он продолжает сидеть. Обычно не меняются люди. Вот что интересно. Они даже сыграть эту роль не могут на собеседовании. Вот что удивительно. Грех есть грех. Им задают разные вопросы, и все ясно проясняется, что человек не изменился. Тот маньяк, который застрелил Джона Леннона, он получил пожизненное. Его тоже тестировали. Через 20 лет было очередное собеседование. Его спросили, ну, вы, наверное, сожалеете о прошлом, вот, пожизненное заключение, вот такая ваша жизнь в неволе. Но вы, наверное, раскаиваетесь, прошло уже 20 лет. Он говорит, он маньяк. Он говорит, нет, нисколько. Если у меня была возможность, я бы еще раз так же сделал. И он стал рассказывать, наслаждаясь той сценой, когда он застрелил Джона Леннона. То есть вкус не изменился, видите, вкус не изменился. Он наслаждается грехами в тюрьму. Это извращенный вкус называется. Кому-то плохо, а он наслаждается. Кого-то грабит и наслаждается, убивает, наслаждается. Насилие применяет, наслаждается человек. Поэтому, чтобы избавиться от извращенного вкуса, нужно очиститься. То есть регулирующие принципы чистоты, опять же, мясо, рыба, яйца, пищу не принимать, это извращенный вкус. Интоксикация не принимать, это извращенный вкус. Азартные игры, извращенный вкус, денежные махинации, то же самое. И незаконный секс, тоже извращенный вкус. Все это тонкий извращенный вкус, который потом развивается в самые ужасные, ужасные вещи. Это корень всех грехов. Но если человек чисто один раз произнес имя Нараяны или Кришны, он очищается от всех грехов один раз. Ну, как же это сделать? Один раз повторить так, чтобы сразу очиститься. Прабхупада говорит, сравните, что эти грехи сравниваются с огромной стаей голубей. Вот птицы вокруг, наши грехи. Мы их постоянно кормим, правда же? Вот они слетаются, все слетаются, слетаются. Такой пример хороший. Наши зерна грехов собирают всех этих птиц. Они нас потом не остают. Они за нами ходят и ждут новой пищи, новой пищи, новой пищи. Но вы не даете пищу, не даете пищу. Они ходят, садятся, клюют, пытаются, но нет ничего. Они настаивают, настаивают, беспокоят вас. Тогда говорите, Харе Кришна! Все улетели. Все. Один раз, но искренне. То есть в этом проблема. То есть материалист никогда не сможет повторить Харе Кришна, это слово выговорить. Он как попугай может сказать, но искренне никогда не сможет это сделать. В этом проблема. И здесь Таджимила в состоянии отчаяния, как за последняя надежда, соломинка у него была, потому что смерть была перед ним, ямадуты были перед ним. Он закричал, как сумасшедший, Нараяна! Он позвал сына, на самом деле, маленького, но имя Господа Нараяна. Один мудрец обхитрил Таджимилу. Когда он жил греховной жизнью, к его посетил один мудрец, святой великий. Он благо получил, даже не зная об этом. Ну и поскольку он воспитывался в хорошей семье, сам по себе, в чистой, он понимал, что очень хорошо надо принять святого человека. Он сделал это, хотя был грешник. Воспитание было хорошее. И этот святой, он понял, что произошло. Что это человек из хорошей семьи, имеет хорошее духовное образование. В прошлом имел хорошее качество брахмана, но стал вот таким негодяем. И тогда он сказал, выполни одну мою просьбу. Мудрец, уходя. У меня есть одна тебе только просьба. Назови своего сына, который родится в будущем, Нараяна. Он заранее знал, что произойдет. Если у вас есть дети, есть младший ребенок, любимец, обычно это любимец, вы постоянно его зовете, правда же? Вы постоянно, вы не можете без него есть, то играть, то посмотреть что-то, он вас зовет, вы его зовете. И вот у Аджамила родился сын. 80 лет у него был ребенок двухгодовалый. Именно Нараяна, по просьбе мудреца. Аджамила, он его с рук не спускал. Нараяна, иди сюда. Нараяна, иди сюда. Смотри, смотри. Нараяна, иди, поедим вместе. Нараяна, Нараяна. Целый день Нараяна он повторял имя Бога. И поскольку он был так привязан к сыну, имя Нараяна не сходило с языка. В момент смерти он тоже закричал Нараяна. Имел в виду сына, но вспомнил Бога, потому что в прошлом служил ему. И вот тут-то все и произошло, очищение. Очищение было настолько сильным, что рядом с тремя дутами появились вишну-дуты. Из божественной среды проявились трое существ сразу же, откликнулись на этот зов. Но это редко кто видит вишну-дутов. Но один человек рассказывал, что он видел что-то подобное. Говорит, я не знаю, кто это были, я еще не читал эти книги, говорит, тогда. Но я видел существо в шлеме, в коронах, что-то божественное, и голос божественный был. И голос был настолько божественный, что я сразу, говорит, упал на колени, когда услышал голос. А он сказал всего два слова ему, глядя на него, улыбаясь, сияя, распространяя блаженство. Он сказал ему, ты грешен. А мне, говорит, было всего 25 лет. Я никогда не думал, что я грешен. Но там, когда он сказал, я упал на колени и закричал, да, я грешен. Что он сравнил просто себя и это существо. Представьте, если вы видите на самом деле свободного человека, вы понимаете, да боже мой, да я просто зэк. Среди зэков, может быть, там святые есть, тоже честные люди. Да? Когда воры собираются вместе, они же делятся честно между собой. Они же честные люди. Относительно честно. Но если нас сравнить с чем-то божественным, вот тут и начинается истинное понимание вещей, главное понимание. То есть мы должны знать о Кришне. Мы не должны просто знать о Ленине, Чапаеве, и быть как Чапаев или как Ленин. Нет, нужно знать выше. Нужно знать, кто такой Бог. И вот глядя туда, мы будем продвигаться, прогрессировать. Итак, Аджамила наблюдал, что рядом вот вишну-дуты с цепями, с крючьями уже, на шее петля у него. Он уже стал выходить из тела вообще. С огромными страданиями, криками. И рядом вишну-дут. Трое таких. Трое ужасных, трое прекрасных. Эти излучают сияние. Эти мрак излучают. Скорбь, боль, несчастье. Эти тянут его во мрак. А эти останавливают. У них оружие божественное в четырех руках. У них там луки, стрелы, булава. Они могущественные. И говорит, что там стоп. Стоять смирно. Все. И тебе подчиняются. И они не силу применяют, они применяют разум. Говорит, как это вы берете безгрешного человека? И он говорит, простите, безгрешный человек Аджамила. Все грехи записаны, мы не ошибаемся. Вы не знаете истинной религии, сказали вишну-дуты. То есть есть еще более высокая религия, чем наказание. Если грехи искуплены, наказывать не нужно. Ведь так? И даже вспоминать об этом не нужно. Что это уже оскорбление. То есть грехи, пока не искуплены, являются отягощающим фактором. Но когда они искуплены, это еще лучше бывает, потому что человек, помня греховную деятельность, никогда к ней больше не вернется. Это бывает еще лучше для человека, чем вот эта так называемая праведность мирская. Потому что на самом деле не грешники мир в ад тянут, а мирские праведники. Вот в этом-то вся загвоздка, и поэтому люди не знают, как религия приходит в упадок. Вспомните, кого Христос обвинял, а кого защищал. Защищал пьяниц и блудниц. А кого критиковал? Первосвященников. Никому такое в голову не приходило, я вас уверяю. На них молились, как на богов первосвященников. Они управляли храмами, они читали молитвы, они знали Писание. Они решили суды, кого забить камнями, кого помиловать. Они были представителями Бога. А он сказал, вы подобны гробам. Сверху вы красивы, а внутри вы полны нечистот. И он громко в храме это говорил при всех. Блудницы, пьяницы и грешники ближе к Царству Божьему, чем вы. А? Мирская праведность очень опасна. Если кто-то думает в этом мире, что он прав, это серьезная проблема. Вот эти праведники. Вот отсюда начинается деградация. Поэтому люди не понимают, как деградирует общество. С грешниками все ясно, они совершенно на ладони. Они даже сами знают, что они грешники, просят прощения. Но как быть с такими праведниками, которые все по закону делают, а законы выдумывают сами при этом? Не по законам Бога, конечно же. Они эти законы давно уже изменили. И на их стороне закон, кажется. Нет, Бог не на их стороне. Это закон не божественный, то, что они придумали. Итак, достаточно произнести «на-ра-я-на». «На-ра-я-на». Запомните. Три слога. «На-ра-я-на». «Нараяна» означает источник всей жизни. «Нара» — человек. «Аяна» означает дающий прибежище. Прибежище всем человеческим существам. Это Бог. Имя Нараяна. Если мы хотим найти прибежище, защиту, Нараяна, говорим. Есть Нараяна Кавача. Кавача означает броня. В Шримад Бхагаватам описывается Нараяна Кавача. Это мантра поклонения Нараяне. Если будете практиковать его, будете защищены от всего неблагоприятного. То есть нужно читать каждый день Нараяна Кавачу Шримад Бхагаватам. Это шестая песня, сколько я помню. Глава, то ли девятая глава, посмотрите, шестая песня, то, по-моему, девятая глава. Нараяна Кавача, она дается Бхагаватам, потому что она защищает от всех, всех материальных проблем. Нараяна Кавача. Нарасима Кавача тоже, но вот Нараяна Кавача, шестая песня, по-моему, девятая глава, шестая песня, посмотрите. Но каждый день читайте на санскрите с переводами. Там есть свои тонкости, но пока без них читайте. Просто читайте их. Там есть комментарии, в комментарии Прабхупада объясняет, что такое Нараяна Кавача. Все вместе читайте. Каждый день. Очень могущественно. То есть сразу вы не почувствуете результата, но если вы будете повторять несколько месяцев, вы почувствуете большую силу защиты. Итак, вишнудуты продолжают. И прежде, когда Джамила звал сына поесть к столу или зачем-либо еще, он говорил «Нараяна». Он сам того не ведая, произносил четыре слога святого имени «Нараяна». И этим искупил грехи, совершенные за множество жизней. Вот результат. Вы повторяете Хари Кришна мантру. И говорите, нет, принципы соблюдать не могу. Нет, мясо, другое, я еще не могу, незаконный секс там и так далее. Нет, я еще не могу следовать всем принципам. Хорошо, повторяйте мантру. Но повторяя мантру, эти желания ослабнут. Но это искупление от грехов. То есть грехи ослабнут, потеряют силу, влияние. Вкус греховной деятельности потому, что мы в прошлом делали это, развили этот вкус искусственно. Можно привить вкус искусственно, знаете об этом? Ненужные вещи, как реклама это делает. Мы берем ненужные вещи никому, потому что вкус прививается рекламой, сигареты прививаются рекламой. Или от того, кто это уже делал, можно перенять эту привычку. Но сам по себе человек рождается без этой склонности курить и пить. Нет. И вот склонность быть счастливым, а не пьяным. Это разные вещи. Он не рождается сразу же, знаете, с ЛСД. Он к этому приходит, потому что общается с грешниками. И вкус навязывает этот. А есть гораздо вкусы выше, чем интоксикация материальная. Это счастье внутри человека, говорится. Нужно искать внутри. То, что вы ищете извне, вы должны найти внутри себя. Счастье безграничное. Счастье – это взаимоотношения, это любовь. И так любовь к Богу. И тогда человек искупляет грехи, то есть он получает высший вкус, обращаясь к Кришне искренне, он получает высший вкус счастья. Тогда он думает, а зачем мне все это нужно? Теперь мне все это уже не нужно. Помните, например, Друва Махараджи, он же пошел к Богу с амбициями. Не просто так. Там он не мог получить желаемое. Он пошел к Богу просить царство. Царство отбирали у него. Подумал, я его сейчас увижу, совершу практику, как сказал мой учитель, я увижу Бога, и тогда я у него попрошу царствования. И так я смогу победить всех врагов, которые претендуют на мое место. И он совершил аскезу, и он увидел Бога, в конце концов. И когда он увидел Бога, он потерял дар речи. Он не мог ни говорить, ничего не знал, что делать. И тогда Нараяна прикоснулся своей раковиной к колбу Друвы. Друва стал принести великие молитвы возвышенные. К нему вернулся разум, сознание уже более великое. И что же он сказал? Я вижу перед собой драгоценный камень. А я хотел получить осколки битого стекла. Не нужно никакого царства. Я совершенно удовлетворен теперь. А что ответил Нараяна? Ты будешь царствовать. Вот такой человек должен царствовать, который видит, что все это осколки битого стекла. Вот он может принести ценности в эту жизнь. Пока вы не признаете, что в этой жизни нет никакой цены, вы не принесете никакую ценность. О, жизнь такая ценная, тут столько чувственных наслаждений. Что вы хорошего можете сделать тогда? Как вы улучшите эту жизнь? Нет? Сейчас совсем уж стало просто. Быстро-быстро условия делают какие-то для чувственных наслаждений и деньги зарабатывают. Все. Даже особой культуры уже. Нет. Очень быстро все сколачивают. Век Кали таков. Еще задолго до смерти, когда Джамила совершал много грехов, чтобы прокормить свою семью, видите, грехи же не просто так совершаются, семью кормить надо. Есть же причина веская очень. Он без оскорблений повторял святое имя Нараяны, тот, кто произносит имя Господа, рассчитывая тем самым искупить грехи или думает, что повторяя святое имя, сможет грешить безнаказанно, совершает оскорбление святого имени. Намно Балат, Истяхи, Папа Бутхи. Но Джамила, хотя и грешил, произносил святое имя не ради искупления грехов. Он лишь звал своего сына. Это принесло плоды. А Джамила смыл грехи, накопленные в течение множества жизней. В юности он жил праведно. И хотя позже ему довелось совершить много злодеяний, но все же никогда не оскорблял святое имя Нараяны, ибо, произнеся его, не думал об искуплении грехов. Того, кто повторяет святое имя Господа постоянно и без оскорблений, не может коснуться скверна греха. Как яствует из этого стиха, Аджамила, очистившись однажды от грехов, оставался безгрешным, поскольку повторял имя Нараяны. Не имело значения, что именем Господа он звал своего сына, святое имя проявило свое могущество независимо от этого. Итак, Бог независим от обстоятельств. Назовем сына Нараяна, он слышит, что его зовут. Он слышит, что повторяет его имя. И он отвечает. Интересно, как он отвечает? Бог. Каждый отвечает согласно своему положению, верно же? Например, я знаю одну женщину, которой дар сделала жена президента. Это большой дар. Соответственно, с ее положением это небольшой дар. Для человека это был большой дар. Она помогла, так или иначе, их семье. И тогда она сказала, вот дарю тебе вот эту землю. Положение такое человек. Но я просто пример привожу. А если вы удовлетворяете Кришну, имя Кришны повторяете искренне, как он ответит, интересно? Сколько он заплатит? В соответствии со своим положением, говорит. Никто не знает, как что-то может случиться с человеком. Судама получил богатство несусветное просто потому, что Кришне дробленый рис предложил поесть. Это то, что у него было больше ничего. Он был бедным очень. А Кришна родился в соответствии с положением. Дар предложил ему в ответ. Но он не думает, это только дробленый рис, ну на тебе в ответ тоже такой же рис дробленый. Или сам ешь вообще его, сам себе оставь. Он очень оценил, потому что там была любовь. Это то, что у него было, все последнее он принес ему. И еще и с любовью предложил. Он стеснялся, конечно, и прятал, когда говорил, роскошь, как Кришна живет в Двараке, и он подумал, что такое мудровленый рис тут в кармане. Мешочки завязаны. Было так стыдно. Но Кришна же понимает все. Говорит, что у тебя в кармане? Это подарок, например, как мне похоже. Нет, он говорит, нет ничего. Он даже не хотел давать этого. Но поскольку это был на самом деле великий преданный, он насильно взял этот рис и стал есть. А Судама кричал, не ешь, это нехорошая пища. Не такая чистая, это у тебя тут такие яства на столе, а ты мой рис ешь. А Кришна был в таком блаженстве, потому что там была любовь. И, может быть, что-то ты хочешь, может быть, тебе трудно жить. У него ребра тут все на просвет, знаете. Он спросит, как у тебя, дрявая одежда у него. Может быть, как тебе, живется хорошо, не трудно тебе исполнить религиозные обязанности. А Судама говорит, нет, все очень хорошо, не счастье. Ну хорошо, поел, отдохнул, все, иди домой. И Судама возвращался и думал, фу, слава Богу, что я ничего у него не попросил. Наша бы дружба была воспринята, если бы я попросил у него какое-то богатство. И молился, думал, как хорошо, ну как хорошо, что я ничего не попросил. Потому что жена его послала именно попросить что-то. И когда он вернулся, то видел, у него такой же дворец, какой Кришна стоит. Может, я ошибся адрес. Может, я снова вернулся в Двараку. Но оттуда выходит жена его, точно, хорошо одетая. И Кришна дает таким бескорыстным людям все, что нужно и не нужно даже. Более того, я могу дать не просто дворец, я могу дать планету. Это же Кришна, он творец. Планету могу дать. Не берут преданные. Вот проблема в чем. То есть, когда преданный великий, он такое служение совершает, что Кришна не может ему отплатить. Он же бескорыстный. Это проблема в отношениях. То есть, Кришна принимает бескорыстное, преданное, любовное служение. Все без остатка преданное дает. А вернуть ничем не может. Что бы он ни предложил, преданный говорит, не нужно. Займи мне только служением и все. Мне ничего не нужно, кроме служения тебе. И представьте, как Кришна отвечает, какой разум. В этом случае он говорит так. Я даю тебе служение. Но вот это служение и будет для тебя величайшей наградой счастья. И выше этого ничего не будет. Поэтому все великие преданные говорят, что великое счастье – это служить Богу. Ничего не требует взамен. Что он сам себя отдает такому преданному. Вот он отвечает в соответствии с своим положением. Поэтому, как говорил Христос, рука дающего не скудеет. Не нужно стесняться служить Кришне бескорыстно. Это выгодно. Это гораздо более выгодно, чем служить за деньги. То есть преданный забывает об этом. По мере очищения мы с вами также убедимся, что на самом деле нам ничего не нужно, кроме Бога. Только нечистый разум говорит, нужно то, нужно то, нужно то, хочу то, хочу это, хочу это, хочу Бог, дай мне это, дай мне это. Это все еще нечистота. А на самом деле нужно только чистая бхакти, любовь. Хорошо, это эпизод из жизни Аджамилы, уже финал его жизни, успешный. Жизнь была ужасна, но финал успешный. Какие будут вопросы к этой теме, пожалуйста?
Если бы Аджамила звал на Нараяну желание, то есть повторял святое имя Нараяна желанием очиститься, он бы не получил бы этот результат?
Не такой получил хороший результат. Иногда к Богу обращаются именно для того, чтобы он грехи смыл. Боже, прости меня грешного, прости меня грешного. А что потом делают? Снова идут грешить. Не было бы такого результата. Было бы хуже. Сейчас тоже люди многие к Богу обращаются, разве нет? С молитвой. Многие, почти все. Но они снова грешат. Это оскорбление святого имени. Поэтому они не получают духовного опыта настоящего. То есть надо прекратить грех. Как в христианстве говорится, иди и больше не греши. Больше не греши. Иисус говорит, иди, прощаются грехи, но иди и больше не греши. Или больше этого не делай.
Ну хорошо, по-моему, в Пуранах описано, что грешника ведут по горячим там пескам или что-то. Солнце светит и обжигает ему. И что воды нет, он испытывает страдания. Вот. А вы сказали, что ему накидывают
еще. Нужно читать немножко чаще книги Прабхупады. Не то, что мы слышим там кусочек, тут кусочек. Это совсем другой разговор. Это грешник, который уже получил наказание. Это не путь к Ямараджу. Хотя такие тоже пути есть, подобные. Описывается в Гаруда Пуране, как грешник идет очень трудным путем. Часть пути переносит, часть пути он идет сам. И это очень трудно, его еще бьют при этом, чтобы он шел. Есть такие картины. Но что касается вот этой планеты, подобной сковороде, которая излучает жар снизу, и солнце сверху, и нет укрытий, нет воды. И он живет на этой планете, Кришна. Это уже присужденное наказание. Он живет там те годы, которые ему присудили. И он бегает постоянно от этого жара и в поисках облегчения, но не находит нигде. целая планета существует. Думаю, это может быть там я не был еще, может быть там будет вода, может быть там что-то будет увеличение, но и там тоже ничего нет. И так продолжается, продолжается, продолжается.
Аджамиля, он когда назвал Нараяна, вот это когда назвал Нараяна, она очищала его от грехов? Или помпа играла последний перед смертью Нараяна имел смысл? Вот какая связь между ними?
Еще раз.
Вот он же сына тоже до смерти назвал Нараяна, да. Нараяна. Вот это очищало его от грехов, вот это как назвал?
Да, да, да. Тоже здесь очищал. Описывается, да, он очищался от грехов таким образом. Потому что просто звал сына, а он с любовью это делал.
Благодаря этому ему удалось перед смертью так назвать.
Поэтому и в момент смерти он Нараяна произнес. Потому что он получал благо от этого какое-то. Он был привязан к сыну.
А вот адские планеты подобно райским планетам. Как туда попадают?
Адские планеты, это низшие называются, не адские, низшие планеты. Ниже Земли есть, вот этот уже уровень начинается, это Ра. Райские планеты среди низших планет, так их называют. Условия там райские, а планеты ниже, там нет солнечного света. То есть богатство, там живут наги и так далее. Еще ниже есть уже страдания и наслаждения также. Наслаждаются там живые существа страданиями других людей. Им нравится пировать в окружении страдающих людей. Так описывается. Еще ниже там ад уже такой, что там никто не наслаждается. И еще есть ниже, еще там есть области крайне жуткие. Бездонные пропасти там есть, адские.
А Пуру Брама Камура, прям Бали Махарадж, он же на Патала Лока живет.
Патала Лока. Раса, Витала, Патала, Атала, Сутала. Это не самая низшая планета, это как раз там, где живут демоны. Их как раз резиденция в адских мирах, в райских условиях. Условия райские там создаются, но планеты адские. Ад начинается там, где забывают Бога. Все эти планеты ниже, там уже о Боге живое существо не думает, не служит Богу. На Земле вперемешку иногда служит, иногда не служит. Средняя планета. Тут есть и чистые преданные, есть и негодяи. Там они вообще не служат Богу, забывают, место забвения. А выше, конечно же, люди более божественные. Выше, выше, выше.
А вот человек, например, страдает в аду, у нас условия, если он там будет каяться, признает свою неправедность.
Где?
В
аду?
Да, в аду. Его, как вы говорили, вот здесь тюрьмы же освобождают, там.
Я слышал, что в аду человек находится как раз до первого раскаяния. В том-то дело, что они не раскаиваются.
Не раскаиваются почему? Потому что уверены, что они действовали правильно, или они из-за страданий
тяжело. Нет, из ложного эго. У грешника очень сильное ложное эго. Он умрет, но не сдастся. Все, он стоит на своем. Он прямо как осел вообще. Это грех, греховный ум. Там есть связь с Богом через святых, которые посещают места. Иногда Нарада Муни говорит, приходит туда, там проповедует. Это есть у Данте Божественная комедия, по-моему. Это описывается тоже психология этих грешников. Что вот он там под огнем стоит, там все корчатся от боли, там ищут спасения, а вот один нет. И он Богу просто, никогда я не буду кричать вообще, не позволю тебе наслаждаться моими страданиями вообще. Я не подчинюсь тебе все равно. Вот он стоит так гордо. Но через миллионы лет все равно он меняется. В конце концов, когда вот он меняется уже, значит, искупление, очищение происходит, он начинает раскаиваться. Значит, он уже должен выйти из этого ада.
Так же и на Земле, например. Есть люди, которые очень сильно же страдают, это условия жизни, ситуации. Как реакции греховных поступков, но они тоже не хотят склонить голову. Это то же самое. То же самое.
То же самое. Не настаивают все равно на своем, из принципа. Даже когда слышишь философию о карме, реинкарнации, они отвергают. Это просто ложное, это ослинное упрямство называется. Не какое-то знание у них там, а наука, нет, постыдно прям. Большинство людей такие, прямо. Но когда сердце очищается, это уходит. Прям начинает понимать.
И еще это, я хотел спросить, это в чем грех первосвященника? Казалось бы, они же говорят о правильности жизни. Просто они сами не жили этой жизнью или как? В чем грех?
Иисус сказал так, что вы сами не идете в Царствие Божие, другим не даете. В этом грех. Они стали жестокими. Вот смотрите, когда Моисей утвердил закон побития камнями, то есть никто не знал сначала, как наказывать в его народе, не было это правило сначала установлено. И он сказал, что субботу соблюдайте, все правила соблюдайте. Вот Бог сказал, в субботу не работайте. Но люди стали замечать, что большинство работает в субботу тоже, не хотят деньги терять. Все же работать хотят. И тогда пришли и сказали: Моисей, работают в субботу. Что делать? Пока ничего, пока просто объявите, что должны не работать в субботу. Пока не знаю. Снова спросили его. Пошел молиться. А ему свыше голос говорит: забей камнями до смерти этих людей. Моисей же вздрогнул, когда услышал. Как за такое просто? Да, делай, что я говорю, и все, голос ушел. И его спросили: так что же будем делать-то? Как наказывать их, вот, работящих-то? С шуткой, с юмором. А он говорит серьезно: забейте камнями до смерти. Уже людей привели даже, несколько человек, которые работали. И никто ничего не может понять. Моисей, подожди, повтори еще раз. Делайте, что я говорю, забейте до смерти этих людей камнями. Да они не то чтобы работали, они просто там что-то собирали, там брали. Делайте, что я говорю, нужно забить до смерти камнями. Это сделали, а Моисей ушел и рыдал перед Богом. И говорит: что ж ты с меня делаешь? Он это так сильно переживал. В отличие от священников, которые наслаждались этим. Понимаете, в чем разница? Когда прививается вкус к наслаждению, к наказанию, это очень большой порог. Человек ищет возможности кого-то наказать, понимаете? Просто вот повод какой-то ищет. А Христос сказал: а как сострадание? А как прощение? То есть он выдвинул другие, видите, законы, выше еще. И они были бессильны, они не могли это принять. Потому что их сердце было жестким, каменным. Это был большой грех, то, что он делал. То есть законники, они в опасности находятся. Люди, управляющие законом, они должны быть преданными, любящими людьми.
То есть это правда? Правда? Не одна должна исходить.
Да. Наказание – это не мы наказываем, это закон Бога наказывает. Тогда мы остаемся как бы чисты.
Позиция «я прав»
– это очень плохая позиция. Это тоже позиция для вражды.
А вот эта ситуация, когда вот Иисус, Ирод и этот римский-то, и Понтий Пилат, вот там противоположный, я умываю руки, там сами чухаю.
Да, да, он так сказал. У него не было ведь вкуса к наказанию. Он остался как бы невинный Понтий Пилат. Вот пример такой.
Следовательно, когда вот Тесе Джамила, когда с любовью произнес имя Нараян, он избавился от своих вот этих всех там прошлых грехов. Да, получается, нам тоже, когда мы воспеваем святые имена Бога, нам нужно повторять эти имена с любовью. Но так как любви в нашем сердце нет, с какими мотивами нам нужно повторять святые имена?
Любовь исходит от личности. От личности. Что имеется в виду? Если любовь направлена к личности, есть любовь от личности. Значит, сейчас наша любовь направлена к нашей же собственной личности. Как любовь к самому себе. Мы говорим от личности. Мы начинаем любить кого-то еще учимся. Отдавать любовь частичку. То есть любовь есть. Она дремлет там. Вот теперь мы учимся что-то делать для него. И в шастре говорится: цветок, плод, немного воды, предлагаю ему что-то, пуджу совершаю, воспеваю перед ним. Эта любовь начинает проявляться, освобождаться тут. Через деятельность, через практику. Если человек не совершает действия, он не обретет любви. Потому что любовь – это две вещи одновременно. Это чувство, и действие. Если нет чувства, есть только действие, это не любовь еще. Если есть чувство и нет действия, тоже еще не полноценная любовь. Люди же думают, понимают любовь именно как чувство исключительно. Хотят получить это чувство блаженства внутри себя. Но это эгоистический настрой, как наркоман, он получает это наслаждение. Святое имя – это уже действие. Мы могли бы говорить, рассказывать анекдоты сейчас, допустим, или там развлечения какие-то, но мы говорим о Боге. Мы язык занимаем служение ему, это уже действие.
Слушание
тоже? Языка, слушание – это самое главное действие. Начинается со слушания все. Сейчас мы действуем.
Это и есть любовь?
Это, да, так проявляется любовь. Это можно либо сделать согласно правилам, предписаниям, либо естественно это происходит. Если нет естественной склонности говорить о Боге, тогда, говорится, прими как правило это. Каждое утро говори о Боге. И любовь возродится. Но нужно говорить согласно источникам правильно. Нельзя повторять о Боге за атеистами. Или за теми, кто выдумывает какого-то Бога. То есть авторитетное слушание нужно. Тогда любовь проявится естественным образом.
Я хотел спросить, вот иногда часто, когда приезжаешь в Святую Дхаму, молишься о том, чтобы всегда находиться в обществе преданных. А если молиться о том, чтобы всегда воспевать святые имена Бога? И вот какой мотив более чистый?
Это связано. Одно с другим почти одно и то же. Общество преданных, саду санга, из него исходит воспевание совместно. Но саду санга...
Практически не отлично.
Да? Разницы нет. Если мы хотим воспевать, то, конечно, пошлет нас к преданным воспевать. Если мы хотим с преданными общаться, то преданные будут воспевать, как говорится.
Вот Махарадж, Прахлад Махарадж и Бали Махарадж, они в 90-х годах в Харидже, там он занимается преданным служением, и они своим примером, своих подданных привлечены к преданным служениям.
Нет, демоны, нет. Остаются демонами те, подданные. Они управляют демонами.
Ну, они сами занимаются преданным служением.
Они занимаются преданным служением. Но демоны могут быть тоже благочестивыми. Не всегда они такие страшные, с клыками. Это могут нормальные, цивилизованные люди. Демон — это тот, кто не принимает руководство шастр. Ну, вот, например, если люди не принимают руководство шастр, сейчас их мало кто принимает, но царь руководит, тем не менее, согласно шастрам. Царя-то не принимают демоны. Демоны принимают сильную личность. Вот Бали Махарадж — сильная личность. И сами по себе они не склонны принимать шастры в свою жизнь, но когда царь управляет, они принимают руководство. Видите, демон становится благочестивым. Но как бы служит Кришне неосознанно. Неосознанная благочестивая деятельность называется, агьята сукрити. В этом преимущество, когда царь праведник, что даже материалисты, демоны получают благо от такого руководства.
Я слышал, Радхана Свами пишет в своей книге, история была о Ганеше Прабху, которому он служил, и там было так, что Ганешьям, он был старый, и он служил Радхе Гопи Джанавалапхи, и он нес ведро воды. И Радхана с вами подбежал к нему, тогда он был не Радхана с вами, а Бипин, по-моему, его звали. Да? И он побежал, говорит, можно, давай я молодой, я здоровый, давай я донесу это ведро воды, ведь тебе же тяжело, потому что он там через каждые 5 метров останавливался, отдыхал. И Ганешьям сложил ладони и сказал: пожалуйста, не лишай меня служения Радхи Гопи Джанавалапхи. И Радхана с вами пишет, что в этот момент я понял, что служение это не обязанность и не обуза, а это привилегия. И очень часто преданные, они принимают служение, чистое преданное служение, бескорыстное служение, как обязанность и какую-то обузу, и начинают искать какие-то предлоги для того, чтобы это не делать. А чего это происходит?
Мы привыкли работать и отдыхать. А чисто любовного преданного служения нужно отдыхать. То есть мы совершаем иногда это как работу. Сознание, кармы. То есть за каждую работу человек ждет плод какой-то получить. Обязательно, иначе ничего делать не будет. Какой-то плод. Так же мы работаем, но отдых же должен быть, правильно? В уме всегда это отдых. Раз работа, должен быть отдых. Но так преданные могут думать какой-то день. Отдых нет, есть смена деятельности. Это не отдых. Отдых это бесцельное времяпровождение. То есть, когда вот ум просто блуждает туда-сюда, вот это отдых называется. Прострация сейчас находится. Это говорится в Бхагаватам, что иногда живое существо человеческое здесь оказывается во власти питона. И лежит беспомощно, с открытым ртом. Без сознания. Что это такое? Это сон. Так он описывается в Бхагавате. Что он лежит беспомощно, с открытым ртом, без сознания, отдыхает. Такое состояние впадает время от времени, регулярно. Поэтому люди привыкли. Вот работаешь, ложись спать. Работаешь, ложись спать. Но с позиции духовной жизни это выглядит по-другому. Это странно все. Человек делает, но падает и лежит к этому потом. Ничего не говорит вообще. И вставать не хочет.
Прабхупада, когда ложился спать, он говорил, что, блин, теряю время напрасно. Опять пошел терять время напрасно. И спал очень много.
Прабхупада вас не проповедовал тоже.
Ну, мы же в материальном мире, да как вот тогда, если одно служение заменит другим служением, следующее служение уже не сможет сделать.
Почему?
Ну как
это? Отдых тоже в сознании Кришны должен быть.
А как?
Не закрытым.
Например, Прабхупада говорит, пойте танцуйте. Устали? Сядьте, поешьте.
А поспать нет?
Немножко можно поспать. Чуть-чуть. Отрегулировано. Нельзя. Без сна, конечно, нельзя. Материальное тело требует. Но сознание остается бодрым. Желание не уменьшается, верно же? Не так, что иногда люди через 30 лет будь проклята вся эта работа. Будь проклята вся эта жизнь. Все. Такого не происходит с преданными, понимаете? Он может всю жизнь отдать Кришне бескорыстно, но он такого никогда не скажет. Говорит, о, я был так счастлив вообще. Столько милости получил. Займи меня служением еще, еще, еще. Тело все равно, оно, конечно, подводит. Слабеет, понятно. Но служение, оно не совершается на уровне тела на самом деле. Тело лишь инструмент. Служение совершается в сердце.
А ум?
Ум и сердце, да.
Нет, ум если мешает.
Ум мешает? Ну, надо его контролировать. Палка есть ее. У каждого президента и президентши есть палка. Не для подчиненных, а для собственного ума. Она думает, что только для подчиненных. Есть же киргизская плетка такая. Как?
Камча.
Есть? Надо подарить вам.
Есть у меня
адресор. Нет, у вас на видном месте ее поставить. Чтобы помнить.
У меня даже помирает.
Это ваша друзья будет противо, как сказать, вы же только сказали, что не нужно так наказывать. Вообще мы должны отказаться от наказания.
Себя.
Себя надо плеткой, да?
Да, себя, себя. Свой ум.
Хорошо.
Гуру Махарадж, у мусульман есть лечение. Берут камчу и стучат прям.
Не стучат, бьют.
Бьют по голове. Потом по телу, по ногам, вот так вот. Где-то час-полтора вот так бьют.
Со всей силы?
Ну, довольно сильно. Ну, когда в одно и то же место бьют, там уже больно.
Шичкумар сделаешь.
Только не он.
Ну, а вот видишь, вот это лекарство горькое. Именно он должен сделать. Ложная горечка так. Знаете об этом? Что болеет только ложная.
Болеет только ложная.
То есть в теле отражается.
Душа же не болеет, а что болеет? Почему тело болеет? Потому что есть ложное эго. Сначала возбуждается ложное эго, а потом приходит болезнь уже. Поэтому нужно усмирять ложное эго, и тогда человек будет чувствовать здоров. В Индии что они делают? Они идут к божествам, скажем, Ганеше, перед Кришной такого не видел, может быть, делают тоже. Но они приседают перед ними, так себя за уши тянутся в присядку. Какое-то дурацкое поклонение. Кажется, я так думал. Оказывается, они таким образом показывают, что они дурак и есть. Что-то они же ошибки совершают, дурные вещи. Вот они перед божеством говорят, я дурак. И ложные люди смиряются таким образом, и они оздоравливаются. Это же гордость не позволит так, понимаете, при всех взять, приседать за уши, тянуть и приседать. А они делают это в храме. Перед Богом все признают, я дурак. И вот это вот начало здоровья, нормального, здоровой жизни. Болеет только ложный.
А в чем различие счастья, вот этой радости преданных и непреданных?
Отличие?
Ну, вот непреданные мне говорят, что вот я очень счастлив в своем положении.
Непреданные?
Да. Непреданные и преданные. В чем различие?
О, различие огромное, Прабхупад говорит. Потому что такое случается, что человек хорошо устроился в материальном мире. Такое случается, на самом деле. Есть люди успешные, и они чувствуют себя хорошо. И они могут сказать, это я счастлив, у меня все хорошо. Но есть одно серьезное но. Долго они не могут в этом положении находиться. Законы природы вышибут из этого положения все равно. То есть временно они могут садить какое-то место и чувствовать себя неплохо. Но это лишь время. Короткое время. А преданный он постоянно счастлив. Неважно, что там случается в жизни, он все равно чувствует счастье все.
Скажите, пожалуйста, вот ложное эго, чтобы избавиться от него как можно быстрее, что нужно делать?
Ой, хороший вопрос. Необходимо принять руководство духовного учителя. Значит, первое качество в этом будет смирение. Смотрите, путь к этому процессу пойдет через смирение. Затем скромность, следующее качество. Затем чистота и самодисциплина. А потом принятие уже гуру будет. Поэтому если мы принимаем с вами принцип принятия гуру, мы уже обретем много хороших качеств до этого. И когда мы уже принимаем посвящение от духовного учителя, уже мы приобретаем подлинное смирение. Не как подготовительно, а настоящее природное смирение обретаем. Как разум.
Ну, тут вот в процессе жизни у нас ум так устроен, что он постоянно не может находиться в одном состоянии. Наступает момент, когда вот это вот все надоедает ума, и он пытается что-то куда-то другое. Вот. Даже тоже чтение мантр. Много лет можно их читать, но потом наступает рано или поздно все равно момент, когда это притупляется, это ощущение. Вот что делать в этом случае?
Это означает, что человек обусловился процессом.
А как от него избавиться?
Нужен духовный учитель. Потому что нужны больше усилия со временем. Например, человек поднимает вес, он тренируется. Он больше берет же, правильно же, постепенно может больше поднимать. Так же и сначала достаточно сказать, повторяй 16 кругов, научись этому, каждый день. Но позже нужно сказать, повторяй качественно, внимательно эти круги. Если на самом деле человек внимательно повторяет каждый день мантру, он никогда не забудет Кришну. Никогда не потеряет к этому вкус. Все начинается от того, что внимание отвлекается и становится привычным это. Одновременно думать о многом, и кажется, я повторил свои 16 кругов. Нет. Ты их повторил формально, как попугай просто, значит, произнес. Нужно еще ум привлечь к этому процессу. Поэтому нужен гуру, потому что ум привлечь труднее будет намного. То есть ради себя самого человека этого никогда не сможет сделать. Вот ради гуру, ради того, кому он привязан больше, он может это сделать. То есть преданные, они очень привязаны к духовному учителю. Если гуру что-то говорит или они ему обещают, они не могут не сделать это.
А поэтому что может привязать человека к гуру?
Это происходит, это тоже процесс происходит, естественно. В общении с духовным учителем. Естественно.
То есть само общение может
общение
влиять
на общение, служение, да? Так, это естественно происходит.
Вот если мы избавимся от ложного эго, он мог бы опять появиться ложное эго? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот связь и развитие эго и ложное эго.
Если связь между?
Эго и имеет связь эго и ложное эго. Между.
А, истинное эго и ложное эго?
Да.
Очень прочная связь. Как узел. Прочный тонкий узел. развязать его не представляется возможным. Очень тонкий узел и большой. Разрубается. Отречение необходимо. Ложное эго, оно принимает форму. Например, вот цветы привлекательные. И мы берем цветок, думаем, о, как красиво. Наслаждаемся им. В результате у нас появляется вкус чувственным наслаждением, и он переносится на другие объекты, верно же? И так мы встаем на плохой путь, ложного эго. Наслаждаться самому. А, понятно, думаем. Вот этот цветок опасен. Вот он начало моей греховной жизни может быть. Все понятно. Но он вот в форме другого цветка. А, это еще не пробовал. Может, это не опасен цветок. Вот как думает живой цветок условный. Но принцип везде один и тот же, видите? Повторяйте, повторяйте, повторяйте. Арсенал большое разнообразие. Вот, вот так я еще не пробовал быть счастливым. Вот это пробовал не очень. Но вот это я же не пробовал еще. Попробуем. Результат такой же. А, ну вот то еще не пробовал. И так это продолжает идти. Значит, нужно сам принцип уловить, что все, чем мы хотим наслаждаться, предложить сначала Кришне. И будешь счастлив. Оказывается, так уж много нам и не нужно, чтобы счастливить. Нужен Кришна и все.
А возможно на земле искупление от всех грехов? Вот если человек, допустим, ночью страдал, когда болел, если с ним близкие его страдали, это искупление от
грехов? Человек должен страдать, да. В силу своей кармы он должен страдать. Необходимо, иначе не справиться. Но вы говорите об искуплении. Искупление – это милость сверху. Милость сверху. Сам человек не способен очиститься от такого количества грехов. Мы говорим, повторяйте святое имя. Это сам Кришна, тогда это возможно. Если мы просто будем просить воров, бандитов, судью пощадить нас, это мало поможет. Обратитесь к Богу. И вот с того уровня возможно всю карму очистить. Поэтому человек должен быть связан с Богом именно. А не просто устроить какой-то вот социум, который бы мог простить его. Или... Такого не случится никогда.
То есть он самой болезнью, своими страданиями, он не избавляется от грехов?
Сам человек никогда не избавляется от грехов.
Сам. Ну, допустим, вот человек, который настолько был болен, что он даже уже не знал, кто он, и что вокруг, в общем. Это же наказание, это искупление?
Одновременно. Наказание – это и есть очищение от греха. Но искупление означает, что он не хочет больше грешить. Значит, грех искуплен. Отсидел?
Если он в таком состоянии, что он не может решить, ну, просто разум человек решил.
Это значит, уже карма необратимая. Все, он уже пришел, до крайности дошел. Теряет уже свое сознание. Тогда говорится, ну, слушай, нужно было раньше это делать. Можем упустить момент. Не упускать момент человеческой жизни. В ведической культуре детей с 5-летнего возраста уже образовывали духовные науки. Жаль, с одной стороны. С другой стороны, мы хотели этого в прошлом. Родиться в таком месте, чтобы нас Бог не беспокоил.
Ну, слава Богу, что мы теперь сами можем это сделать, выбрать.
Теперь можно спасти то, что еще осталось спасти, и очень многое можно сделать в этой жизни.
Можно спросить, если у человека слабый разум, ну и вот он всю жизнь грешит, попадает в адские миры, разум слабый, ну дальше, то есть получается, что у человека никакого шанса нет вообще как-то продвинуться, ну при наличии слабого разума?
Нет. У этого человека не только у этого, и у другого, у сильного разума нет никакого шанса. Ну вот человек попал в яму. В лесу, в джунглях, упал в слепой колодец туда. У него есть шанс выбраться? Никогда. Вот, видите? Вот только в этом случае. Шанс – это у кого-то есть шанс спасти нас.
Но принять руководство – это же тоже разум нужен, чтобы принять руководство.
Да, в каком-то смысле. Иногда нет. Иногда это по простоте душевной просто.
Еще у меня следующий вопрос. А вот я от многих людей слышу, что умершие родственники помогают нам в нашей жизни. Ну, допустим, человек говорит, вот у меня там была такая-то проблема, и ну, покойная мама там или папа, они мне как-то помогли. Это фантазия ума или это как-то связь действительно существует?
Не фантазия, они помогают, но лишь до определенной степени, не так много. Есть, конечно, могущественные родственники, но сейчас таких нет. Которые могут из ада вытащить даже, но сейчас таких нет.
Умершие родственники.
Умершие.
Ну, в Библии вот, например, написано, что запрещено четко вызывать умерших, там еще кое-что. Это считается одним из серьезнейших грехов обращаться к умершим, да?
Mm-hmm.
Умер, все, он ушел от нас. Мы уже вторгаемся в область. Ну,
это так или нет, на самом деле?
Тут какой-то странный нюанс есть. Это не так, что вы не должны вспоминать своих родственников?
Нет, вспоминать.
Просить у своих родственников, ну там папа, помоги мне, вот у меня там такая тут
мечта. Да, вызывать их нельзя. Вызывать, черной магией заниматься.
Да, да, да.
А естественно, мы их помним, общаемся с ними, их традиции, их наставления помним. Они снятся, наверное, дают им наставления, такие великие родственники.
А вот можно изменить участь умерших, дальнейшую участь, если молиться за них?
Да, можно. Вообще, род, где есть хоть один святой, он уже освобождается от многих-многих проблем. Но если в роду нет ни одного святого, этот род считается проклятым. Если вы начинаете святую жизнь, вы спасете очень много своих предков.
А если это не кровный родственник, то это не имеет значения. Я молюсь за некровного родственника.
Не важно, важно, что вы молитесь. За кого бы вы ни молились, какое-то благо будет. Но если вы хотите на самом деле помочь людям, то должны обрести могущество.
Могущество,
да, через духовное очищение. Сила в чистоте. Чем чище сердце, тем могущественнее человек.
Ну, я уже как 11 лет инициирована, а до сих пор я, ну, чувствую, что у меня нет вот этих качеств смирения, вот этого терпения, чувства жизни, которого нет. Это говорит о том, что я неправильно практикую, практика моя неправильная.
Прогресс начинается именно с этого, что человек не чувствует в себе качества. Когда он думает, у меня есть смирение, у меня есть скромность, есть терпение, у меня все есть. Пора уже принимать духовного учителя и становиться мессией. Один ученик пришел к Байстан Сарасвати. Сказал об этом Гуру Махарадж, я уже столько лет практикую, вот под вашим руководством, но у меня нет никаких качеств. Никаких качеств хороших. Он посмотрел, он сказал, ты так действительно думаешь? Это прогресс. Так и продолжай думать дальше.
Это осознание своего реального положения.
Но кто мы без Кришны? Ну посмотрите на себя, вот без Кришны. Без прасада, без киртана, оторвите все это. Ну кто мы такие вообще? Чего мы себя строим?
Там есть такой момент, что человек может этим наслаждаться вокруг человека.
Самый падший. Я самый падший. Во, это еще одна фраза. Еще один погон. Самый падший. Есть падший, это самый падший.
В Ташкенте, я помню, там один был Бакка. Всем приходил, каждый был. Я такой падший, пробую, я такой падший, падший. Он там всем надоедал, надоедал. И потом, когда я был старше, я был призный, я его мой, и он так посадку раздавал, и до него когда дошел, он раз его обошел в следующий. Он говорит, а мне? Он говорит, падшим самым последним очередь. И так он его проучил. Потому что он всем надоедал. Я падший, всем говорит, я падший.
Ты на что намекаешь, что растешь, вернее, не кормить, что ли?
Во вреда мне говорят, да ладно, не гордись.
Ну, в другую жаль, что-то не пришло.
Один ученик говорил Прабхупаде в этом душе. Гуру Махарадж, я самый падший, я самый падший. Он так говорил и говорил. Ты ни в чем не самый. А другой жаловался, говорит, что мне делать, вот... То ли подчиненный какой-то был у него, он был президентом, беспокоил его и стал жаловаться на него. А Прабхупада ему ответил, терпи его, как я терплю тебя.
Везде хотим быть самыми. Если падшими, то тоже самыми.
Мы никогда в обществе не помешаем друг другу, кто бы мы ни были, если мы заняты служением Кришне. Как только мы не занимаемся служением, мы начинаем трение испытывать.
Мы не будем обосамливаться.
Да. Просто служить Кришне начнем, и будем все дороги друг другу станем. Это не мешает никому. Живое существо очень ценно. служению.
Скажите, пожалуйста, а вот когда безнадега уже, вот человек вообще безнадежный, что можно предпринять, чтобы выйти из тех миров, в которых нет вообще ничего?
Безнадежный — это кандидат. Кандидат, чтобы получить что-то большее. Он исчерпал свой уровень, значит, жизни, угу. Может подняться выше.
Каким образом?
Просто принять духовного учителя и все. Общение с теми, кто выше, так скажем еще.
Нет, в адских мирах, если находится человек, где уже не помнит ни о Боге, ни о чем, что можно предпринять, чтобы оттуда вернуться?
Туда? Молитва.
Только молитва. А если не помнит вообще ничего?
Тот человек в аду, который?
Да.
Неважно, за него же молится.
А, за него молится.
За него молится.
То есть нам нужно
за него.
Все же все равно стремится к свету, да, и все вернется.
То есть люди должны помогать друг другу. Бывает, что человек вообще беспомощен, тогда за него кто-то молитвы спасает.
Он не может быть безнадежным.
В духовном учителе человек не безнадежен, нет. Гуру никогда не позволит ему падать вниз. В этом отличие, что Кришна позволяет падать вниз, идти в ад, а гуру нет. Но если кто-то принимает гуру, он не должен уже падать. Все, он не падает. Да, если ошибается, он не падает.
А в адских мирах бывает гуру?
В адских мирах? Там гуру как? Ямадуты такие. Тюремщики. Они тоже же учат заключенных. Но это не тот принцип, который все благой. Я не слышу, чтобы гуру туда приходил и принимал учеников. Хотя надо дому не говорят, проповедуют там. В аду. Но это исключение.
У деда уже есть. Он
же может читать гуру. Его же могут там
выбрать. Если выбирают гуру, они уже теряют это положение в аду. Если на самом деле стремятся к этому, то это уже не ад. Ад создается сначала внутри ума человека, а потом он переносится в ад. Также и духовная жизнь сначала в сердце человека, а потом он переносится в духовную атмосферу.
Скажите, пожалуйста, а как отличить истинного учителя от ложного?
Невозможно их отличить.
Только разных.
По фотографии нельзя понять, например. По именам нельзя понять.
Что нужно сделать, чтобы это отличие прояснилось в уме?
Это невозможно. Это не таким путем делается.
Вот каким?
Не путем анализа. В уме не получится ничего. А как это определить? По фотографии, что ли? Как? По книгам? Но все убедительно говорят. Ум запутают все, а потому они и гуру считаются, что не могут запутать ум очень хорошо, очень квалифицированно.
Не здесь, а вот здесь тогда?
Нет, и даже здесь, а здесь не очищено. Тоже ошибиться можно.
Тогда я спрошу по-другому. Как найти истинного учителя?
Вот, это тоже вопрос. Нужно обрести квалификацию ученика, и гуру придет.
То есть захотеть стать учеником?
Ну, так же, как если вы ищите пищу, куда вы придете? Придете там, где раздают, не так ли? Так же, как только вы готовая пища, кто-то придет и возьмет ее. Все, если вы готовы ученик, гуру придет. Все, по-другому нельзя найти гуру. То есть гуру — это не кто иной, как сам квалифицированный ученик. И он ищет такого же квалифицированного ученика, вот и все, он находит его. В этом его квалификация. Если он сам квалифицированный ученик, он может найти другого квалифицированного ученика. Поэтому он гуру. То мы становимся квалифицированными учениками. А потом уже следующий шаг.
Вы говорили про демонические планеты, которые ниже земного уровня, и где райские условия. Вот кто туда попадает, вот кто забыли Бога, то есть демонические натуры, да? А для чего такие условия созданы? Потом дальше куда они идут?
Демоны?
Да, вот такие демоны. Условия.
Демоны не стремятся попасть в рай, либо свою жизнь сделать райской, и все. Никуда больше не стремятся. И господствовать хотят по вселенной, захватить власть. Им есть чем заняться. Они рождаются полубогами и так далее. Накапливают богатство. Ну, как обычно, демоны же. Этим счастливы. Счастье в борьбе.
Можно вопрос еще? А вот если человек, занимаясь духовной практикой, пытается для себя как бы лучшее положение, да, скажем, лучшая сиденье, лучший кусочек торта, там, скажем, лучший кусок просады. Это что это такое? Это ложное эго или что-то другое?
Это вкус жизни. Называется вкус. Какой-то привитый вкус человек. Есть люди, которые хотят жить со вкусом в этом мире. Не то просто есть... сидеть, а сидеть в хорошем месте.
Является это препятствием?
Это материальный вкус. Материальный. Сначала не является препятствием. Но позже может быть препятствием.
А если человек наоборот хочет отдать лучшее кому-то?
Это тоже может быть материальный вкус. Бескрышный.
Это тоже разновидность гордыни, да?
Бескрышны, да.
Самый
ну, а это хороший пример, во всяком случае, там есть хорошие оттенки, лучше. Это лучше. Но самое плохое, знаете, что в этом мире? Когда человек делает хорошие поступки, заботится о многих людях, а потом падает. Это самое-самое тяжелое, что можно принести в жизнь. Да, вообще в мире. То есть ему верят, понимаете, на него уже молятся там, за ним идут миллионы и миллионы людей, вот эти лидеры, вожди. А потом выясняется, что все это тоже ложь.
Что значит, что он падает?
Падает в глазах людей, что он и не был святым, оказывается. То есть создано было это. Вот это тяжело. Поэтому если мы хотим что-то хорошее делать, нужно связать с Кришной, чтобы потом люди не обманулись в этом. Не в нашем примере и так далее. Поэтому такая добродетель, она будет иметь недостатки без Кришны. Шри Прабхупада ки джай. Яблоки с алтаря.